Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Сегодня, как всегда, по четвергам наша совместная программа с музеем «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Я Алексей Пичугин. И Алексей Константинович Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории. Говорим мы сегодня про семью Остаповых, ближайших людей, практически
семью
патриарха Алексея Первого.
Подождите, да. Семью. Давайте все-таки так в кавычки хоть возьмем. Близкие люди, конечно.
Нет,
почему? Он сам так говорил.
Семья в таком, в старосветском, да, понимании этого слова. Домашние.
Вот
его
это
круг,
скорее.
Да.
Его домашние, да.
Но они жили не с ним, я так понимаю?
Нет, конечно. Ну вот после уже женитьбы отец Алексей жил на территории академии со своей семьей, никого это не смущало абсолютно, на территории гулял с колясочкой, с маленьким сыном, это он описывает, и супруга его. Вот супругу выгнали из комсомола, она медицинский работник, а она человек, который хотел совершенствоваться в профессии, потом врач, как только узнали, что она вышла за преподавателя духовной академии, ее изгнали оттуда, он к этому довольно спокойно отнесся. Но потом, тем не менее, интересно, она продолжала работать в сфере здравоохранения, а после Хрущева, году в 67-м, наверное, когда 67-й год, когда сын пошел в школу, она была членом родительского комитета и обходила с визитами, это новшество, идущее с хрущевских времен, с визитами семьи обходила, смотрела, как там живут.
Условия.
Да, и была человеком активным. А потом уже работала, ее пригласили в академию, где есть тоже санчасть своя, да, свой изолятор, вот она там работала.
А где могли познакомиться рафинированный церковный юноша и светская медичка. Ксения Андреевна.
Извини.
Случайно, совершенно случайно. Какая-то такая интересная интрига на страницах дневника. Речь идет о одиночестве. Вдруг внезапно. Такой выдержанный, правильный юноша, который постоянно...
Юноша-то взрослый уже, не то чтобы 18
не
лет.
Мальчик. Нет, не 18, но все время и самоукорение, и какие-то... Он очень так самокритичен, потому что был острый язык, в чем, так сказать, иногда раскаивался, потому что невольно людей обижал, это факт. Но раскаивался, просил прощения, и на страницах дневника надо исправить и это, и то в себе, и так далее. Ну, такие вот моменты. И потом вдруг тоска, я живу, все старые вокруг, пожилые люди, а я вот молодой. И раз вдруг, первое упоминание, появилась Милочка, которая делала маме укол. Ну вот как-то потом. Потом мой друг, ну и потом уже вот эти вот замечательные страницы. Вот, ведь у нее это первая и последняя любовь. На самом деле, до этого никаких у него увлечений не было.
Милочки.
Да, до этого было такое вот...
И она замуж не вышла потом?
Нет.
При этом, еще не будучи священником, он, я так понимаю, был выездным?
Ну, в какие-то поездки, да, он был. И потом постоянно его привлекал отдел внешних церковных сношений, как он тогда назывался. И вообще сфера его деятельности была такой очень... широкой. Ну, например, будучи молодым человеком, он был консультантом на студии документальных фильмов. Его каждый раз приглашали, как правило, приглашали, когда снимали фильмы о жизни церкви в СССР. Ну, официальные такие, по заказу Московской патриархии. Он к этому очень так внимательно...
Золотой юбилей.
Да, он отбирал иконы для братьев Карамазовых. Интерьер старца Зосимы, он общался с оператором, с режиссером.
Интересно, я этого не знала.
Да, вот такой у него был любопытный круг общения. Он вот уже последние годы, это бесконечные приемы в посольствах. И кого он только не видел. Вплоть до высшего руководства страны, если такой был прием высокого уровня. Это уже, он был, конечно, уже такой заслуженный протоиерей, хотя совсем молодой, в общем-то, для протоиерея. Ну что, он умер в 45.
Колонный протоиерей стал сразу сразу по рукоположению?
Ну, он сразу получил крест от святейшего, снял он с себя, значит, возложил
на прихиротоние.
Да, подарил старинный крест, золотой. Ну, ему и полагался золотой, потому что раньше кандидаты, выпускники академии,
верно,
сразу
да,
получали
это
золотой
так,
крест.
Это
ну, и потом
так.
через какое-то так время...
Так и сейчас тоже.
Ну, времени вот нет, не всегда. Срабатывает. Не всегда бывают исключения. А, очень маленький промежуток времени.
Но по тому времени он, конечно, был очень молодым протоиереем.
Да, конечно,
Что уж тут говорить, да.
Конечно.
И, конечно, благодаря крестному.
Мне кажется, по тому времени, когда награды раздавались достаточно щедро, таких молодых протоиереев было много. Вот
нет.
Как сейчас на Украине в Молдавии.
Нет.
Это все чуть позже началось,
и это все
было связано с отделом внешних церковных сношений, в основном, насколько я понимаю.
Не только. Я знал, ну, собственно, что знал, храм Ильи Пророка обыденный, 88-й год, у престола три митрофорных. Патриарх Пимен в этом отношении...
Не скупился.
Да,
так вот старый протоиерей, который уже сейчас старый протоиерей, глядишь... Мне кажется, что это было скорее вот так. Это были времена, когда активную роль в русской церкви играл Филарет Денисенко. Он, соответственно, украинский митрополит. Это время патриарха Пимена. Церковные награды раздаются достаточно активно, в том числе и на Украине. И уже после,
Украине.
И вот уже после, как раз при Владимире, блаженнейшем Владимире, эта традиция сохранилась, сохраняется в Украине поныне.
Ну вот, если уж мы о патриархе Пимене заговорили, что происходило с семейством Остаповых после кончины патриарха Алексея. Там для них настали сложные времена.
Да, времена сложные. И как-то...
Патриарх умер уже в глубокой старости.
Да.
На Остапова, насколько я знаю, наговаривали, что в последние годы его жизни он уже совершенно патриарха от дел отодвинул, сам всем занимался, насколько мог заниматься.
Но это, опять же, трудно проверить.
Да, действительно.
Ну, понятно,
так,
да, конечно, был контраст, и отношение людей поменялось, он это отмечает. Вот, в общем, так он со скорбью воспринимает, но он вот продолжает это свое служение до последнего дня. В академии он остался. Патриарх ему говорил, где-то за 3 года до смерти, это есть в дневниках зафиксировано, трудно тебе будет после меня. То есть он вполне себе представлял нравы какие-то вот в этой микросфере, которые царили. Ну, может, у каких-то лиц отсутствие великодушия, все же, тем не менее. Ну, вот, конечно, да, такой был, наверное, скорбный период.
А если говорить о Даниле Андреевиче?
Ну, там опять же трудно говорить, потому что нужны документы, он привлекался. Он привлекался органами.
В связи с чем?
Там было какое-то дело, связанное с завещанием. Я в открытых источниках видел информацию, но я не подпишусь под ней, потому что я этого не знаю. Этим никто не занимался. Угу. Опять же, все это слишком близко. Я думаю, что лучше эту тему не
трогать.
И
много домыслов.
В 73-м году, но при этом он год провел в заключении, насколько я
помню. Там мотивация могла быть самая разная.
Ну, да, это так. И мы знаем, что как раз в 70-е годы довольно активно сажали по экономическим статьям представителей духовенства в том числе. И там, ну, там человек мог, например, как-то помимо уполномоченного доски какие-нибудь для ремонта храма где-нибудь достать.
Этого было вполне достаточно. Ну, здесь-то масштабы, конечно, были гораздо больше.
Просто это ни о чем не говорит, вот, заключение по той или иной статье.
Нет, это просто надо выяснить, когда. Когда-нибудь, даст Бог, кто-нибудь выяснит. Вот отец Алексей ничего об этом не знал.
И отец Алексей ничего не пишет об этом в дневниках.
Нет.
Он не говорит о том положении, в котором оказался отец. Я просто помню, там какими-то экивоками он дает понять о том, что происходит что-то такое, что тяжело ему душевно так вот пережить. Но при этом вот его положение в академии, оно не изменилось.
Нет.
Официально не изменилось. Может быть, отношение
здесь
поменялось.
Здесь как? Ну вот он читаешь, да, вот ясно представляешь его день. Кстати, еще и бесценный источник, потому что он просто дает хронологию жизни патриарха Алексея Первого, потому что он всегда сообщает, где патриарх, что он, с ним он вместе, где там, куда папа и крестные поехали. Все расписано буквально по часам. И вот, ну вот, да, вот он пришел там, обедал в покоях. То есть он запросто зашел там, было удобнее, вот он там пообедал. Конечно, все это закончилось. Чистый 5, где патриархия находилась и находится, был для него вторым домом. Вот он там, если было удобно, он был в Москве, он ночевал там. У него была своя комната, своя келья, как он ее называл. Там были какие-то любимые книги, привычная обстановка, но опять же необычная городская усадьба, ни много ни мало, обратите внимание. Это все кончилось. Вот, то есть вся эта сфера, она предельно сузилась. Угу. Но остались друзья, да, вот, которые его не бросали, потому
и
что...
И вот, да, и стало понятно, кто друзья, да, кто не друзья. Да, это несло с собой такой момент истины, да?
Конечно. Ну, каждый раз так случается. Но и времени прошло немного, 5 лет буквально, и не стало и Данила Андреевича, отца Алексея не стало. А супруга пережила?
Да, она скончалась на моей памяти, служили в панихиду, я помню, в академии.
Имею в виду супругу Данила Андреевича, маму отца.
Она умерла
раньше.
Она
умерла раньше.
А, она вообще раньше умерла.
Да, она раньше умерла, чем Данила Андреевич.
Он ее пережил, Данил Андреевич пережил, ее похоронили в Переделкино.
Угу.
Это тоже особый момент.
Да, ну мы об этом говорили уже сегодня. Да, да. Соответственно, рядом с патриархом Алексеем.
Нет, он похоронен в Лавре.
А, он в Лавре похоронен. Он жил в Переделкино.
Да. Да, там отец Николай Колчицкий похоронен, то есть такой...
А Остаповы где жили?
Остаповы жили в тогдашнем Загорске.
А, ну отец Алексей, вы говорите, в Лавре жил вместе с супругой? А,
ну, уже когда вот он женился, ему там выделили квартиру, ну, и родной дом не забывал, так у него как-то вот была такая жизнь. Еще у них был такой 109-й километр, это, видимо, загородный дом, куда он тоже наезжал, там тоже были книги. Вот, вообще читал он много, ну, занимался живописью, как самоучка. Но ведь он даже выбирал где-то. Очень хотел быть писателем, очень хотел быть писателем.
Да, любопытно, конечно, это. Ну, и собственная ведь смерть отца Алексея, они много говорили разного.
Ну, официально это прободение язвы. Что неудивительно, на фоне тех переживаний, утрат, которые он пережил, арест отца, это что же, которого он очень любил. Там были такие отношения, ну, может быть, какой-то лирики не подразумевающие, потому что Данил Андреевич был суровый человек.
Мне кажется, он его трепетал.
И трепетал, конечно, и трепетал, и любил. И, ну, такие вот, да, отношения. И я думаю, что, ну, тоже опять гадательно, но вполне возможен именно такой исход.
А сам Данил Андреевич... Священником быть никогда не хотел?
Нет, нет. Он, ну, так сказать, у него совсем другие задачи, функции. Он хозяйственник такой. Без Данилушки ничего. Помните про круглые ножницы, да?
Нет.
Историю, ну как же. Один из анекдотов про Данилушку, когда, значит, умер его брат, старший, который был до этого камердинером юного барина Симанского. Ну вот решили, значит, Данилушку попробовать, как он.
Еще тогда юный барин Симанский монахом не был.
Нет, 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 нет. Ну, наверное, студент. Это я надо посчитать.
1908 год.
Да, в 1908 году он уже был... Нет, он уже был иеромонахом.
Он уже был в Новгороде.
Он был в Новгороде.
Да.
Но вот есть такая легенда, анекдот. Значит, Данилушка, принеси ножницы. А ему надо было там что-то разрезать. Вот. Тот вбежал через мгновение... подает ему, он говорит, да нет, не эти, мне вот надо, вот эти, нет, не эти. Он достает третий с закругленными концами, ну и был принят. Есть такая легенда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории.
В самом начале нашего разговора вы, Алексей Константинович, упомянули о том, что в Совете по делам религии были недовольны Данилой Андреевичем.
Да.
Чем были недовольны?
Недовольны тем, что он настраивает патриарха на твердую позицию в отношении закрытия храмов, духовных школ, монастырей, тем, что...
А патриарх был склонен проявлять...
Ну, пожилой человек, нет, не мягкотелось, он вынужден был.
Мне кажется, что вот в условиях конца 50-х, начала 60-х годов, мог ли он что-то сделать или не мог?
Да не мог, конечно. Просто самое отвратительное было то, что закрывали своими руками часто. Приезжал архиерей закрывать храм, принимать ключи.
Да, это
ключи,
прям, конечно, мерзко.
Выходил,
да,
возмущенный народ и так далее. Вот что, в чем особенность этого гонения. Конечно, очень тяжело патриарх это все переживал, безусловно. Но вот Остапов был одним из тех, кто его настраивал на жесткий лад. И в качестве, ну, некого такого, какой-то ответной меры, шантаж в адрес властей, что патриарх уйдет публично в отставку. Это выразит скандал, потому что он очень известная личность. Известная за рубежом, это, конечно, вызовет скандал. Ну, я не знаю...
А почему не пошли на это?
Ну, потому что, ну, видимо, не посчитали.
Ну, и как, возможно, отставка патриарха? Это мы, конечно, не можем себе представить, но, с другой стороны, она бы, может быть, была понята, когда человеку уже за 90 лет или к 90.
Ну, да, да.
Поэтому такой шантаж-то плохенький.
Но, тем не менее, патриарх грозился этим. Грозился. Когда вот такой вал пошел, вот, сделать ничего нельзя было, потому что, собственно, заявления были такие. Вот Макарцев заявляет, не бог весть какая фигура, что скоро вообще у вас не будет нужды. Все, мы заканчиваем с религией, мы строим коммунизм, мы в двух шагах от него, поэтому... То есть еще и была такая нездоровая атмосфера, давление.
Ну, это же слова. И с одной стороны, и с другой понимали, что этого не произойдет. Как Попов, как
Слушай,
хрущевские.
Я не знаю, понимали слова или не понимали.
Ну, все же видели, сколько людей ходят, приходят там на Пасху, на крестный ход. Пускай вот, на крестный, кстати, ход, но для людей-то это все равно был показатель.
Вот интересное такое, вот я просто себе позволю замечание на полях. Я тут недавно готовила в музее такую небольшую экспозицию, посвященную преподобному Сергию. И искала экспонаты для нее. И вот нашла патриарший календарь, ну, церковный календарь на 65-й год. Угу. И на внутренней стороне обложки фотография с высоты птичьего полета Троицкого собора Лавры. И огромная очередь людей в Троицкий собор к мощам преподобного, 65-й год.
Ну, слушайте, а кого когда останавливало в этот период количество людей, которые чего-то хотят?
Это верно, это так, да.
Закрываем, ликвидируем.
Ну, наверное, да, потому что 30-е годы мы помним, сносы, ну, да, храмов.
Ну, да.
Бесконечные документы об обращении верующих.
И здесь обращались, ну.
А вот мне интересно, каково было отношение, и есть ли, кстати, что-нибудь об этом в дневниках отца Алексея, каково было отношение вот того же Данила Андреевича к собору архиерейскому 61-го года?
Ну вот эти странички, это еще одно такое свидетельство. Их немного, ведь об этом
мы соборе... напомним слушателям, что это,
да,
дневники отца Алексея,
да, что это
Алексея Остапова,
дневники
крестника, воспитанника,
да,
можно сказать,
да,
патриарха,
да,
Алексея. Там с бытовой точки зрения, значит, после обеда он там сидит и наблюдает то, что происходит, и пересказывает.
А собор-то
речь
готовился.
Митрополита Пимена, но он говорит, как мне сейчас кажется, надо проверить, что все-таки участники знали несколько раньше, чем после всеношной. Планировалось это заседание.
Ну, вроде как планировалось заседание, что-то такое, как бы мы сейчас сказали, сергиевские чтения, которые раз и собор. Ну, наверное, там просто был какое-то количество посвященных людей, ну, там, члены синода наверняка. А и обычные парафиальные архиереи, которые действительно приехали ни слухом, ни духом.
Ну вот, вы знаете, тоже так есть нюансы. Это ведь это собор, который предпринял реформу приходского устройства.
Вот-вот, я, собственно,
да,
говоря, об этом
опять, ну, опять же, ну,
спрашиваю.
Смотрите, вот для современников что это такое? Это в духе хрущевской эпохи своеобразная десталинизация. Это отмена устава 45-го года и возвращение к практике 20-х годов. 18-й год, 29-й год,
да, постановление.
Так это надо, а вот теперь надо напомнить нашим слушателям вот-вот в двух словах про,
да,
то, что,
да,
там везде было.
Но устав 45-го года утверждает единоначалие настоятеля на приходе. Вот, и его слово последнее, оно же первое и последнее. А советские постановления, постановление в ЦИК 29-го года, или как называют драконовский закон в отношении церкви, лишало церковь прав юридического лица, что было уже в 18-м году сделано впервые, и передавало всю власть группе верующих, желающих удовлетворять религиозные потребности, запрещало всякую деятельность вне стен храмов. То есть это был поворот, как свойственно Хрущеву, к ленинским нормам. Вот. Звучало это, конечно, красиво и обнадеживающе, но на деле эти нормы были, ну, 29-й уже не ленинский, но вполне в духе вот этих постановлений.
Еще не досталинские, года. Да.
Да. Ну, а сама эта реформа, инициатором ее был епископ Киприан Зернов, который полагал, что переход на твердые оклады для духовенства, он позволит избежать обвинений в том, что они обходят фининспекторов, которые там стали ходить по храмам, считать, сколько просфор понесли, сколько записок приняли. То есть такая
так они это делали
грязная
и
такая
последствия.
Ну, в этом уже нельзя было обвинить священника, да? Считалось, что деньги все за ящик, не возбранялись доброхотные даяния, то есть на самом деле духовенство двойную оплату стало получать за требы. Вот. Ну и сам еще патриарх Алексий в начале вот этих всех гонений выпускал он постановление о том, чтобы, ну, внутренне, конечно, да, как такое, некая инструкция духовенства избегала роскоши, не мозолила глаза людям и не давала повода ищущим повода.
Говоря о быте, я так понимаю, что быт Остаповых и быт патриарха Алексея I по нынешним меркам был весьма скромным, весьма и весьма скромным.
Да.
То есть что это собой представляло, быт патриарха? Это резиденция в чистом переулке, да?
Переделкино.
Это Переделкино.
Появляется Переделкино по совету генерал-лейтенанта Игнатьева. Что подарить патриарху? Подарите ему имение.
Дачу.
Да.
Да. И в Одессу он ездил не к себе, в Одессу он ездил в монастырь, да, на вакации.
Ну, там была дача, там была там резиденция, была дача. Там был такой кусочек пляжа, там была его, то есть у него есть вот эти вот его территории.
Но и только.
А сейчас ну, там да. Что интересно?
Не бывал.
Ну, то есть, все-таки это действительно очень все...
Ну, конечно. Нет, ну кому-то, может быть, это как-то казалось, но ну да, ну на то и патриарх, да, ну вот он живет в покоях. Ну что там, антикварная мебель, он добился, чтобы ее оставили, она осталась от экспозиции музея.
Так никто и знать не знал, как живет
патриарх. Да нет, конечно, не знали, это было все очень закрыто. Нет, все в простоте, очень строгое постничание, потому что Алексей I всегда все посты соблюдал строго. Он даже описывает там меню, но не подробно, он не гурман. Он не гурман, отец Алексей. Ну, оно что? Ну, на приемах бывали. Ну, начальники.
Ну, не гречку
светские.
На воде, все равно не
нет,
гречку.
Нет, конечно, на воде. Не гречку на воде, это понятно.
И не из алюминиевой миски. А тем более вы сами, как в одной из наших программ прошлых, рассказывали очень интересно, как трапезничал патриарх Алексей. Где-то там какое-то воспоминание было.
Ну как, ну, идеально сервированный стол с каким-то гороховым киселем в первую седмицу поста.
А, ну зато идеально сервированный стол.
Нет, ну это конечно. Это воспитание, это привычки, конечно. Нет, ничего такого я не заметил. Да, вот обычная семья.
Я люблю такие наши программы про персоналии того времени. Там переходные. Вот вроде бы и сейчас есть достаточно священников в Москве, служат. К сожалению, уже все меньше и меньше, но еще есть, которые были и подеканами у патриарха Алексия, которых он рукополагал, да. Которые даже при нем служили. Ну, казалось бы, почему нет, 70-й год относительно не такой уж и давний. Им все-таки патриарх Алексей I – это человек сугубо дореволюционный, человек из 19 века.
Да.
И вот он мостик, и люди, которые окружали, тоже такой своеобразный мостик. Поэтому я люблю, когда у нас в наших программах речь идет да. Об этом периоде.
Да, и я еще очень люблю всегда вспоминать и напоминать, что патриарх Алексей I был москвичом.
Вот это ой, мне, да, и мне
это
тоже.
Мне это особенно приятно.
И мне тоже.
Да. Вот, наше время подходит к концу, истекает. И вот о чем я хотела спросить перед тем, как мы расстанемся, а сейчас какая память об отце Алексея Остапове в стенах Академии остается?
Ну,
есть ли она?
Есть. Есть, потому что есть люди, которые его помнят как преподавателя. А есть люди, ну, люди уже тут даже во множественном числе трудно сказать, которые с ним дружили. Которые с ним дружили, вместе учились. А есть возможность как-то узнать все-таки о том, какой это был человек, не только на страницах дневника. Есть, всегда помнят, конечно, в нашем музее, церковно-археологическом кабинете, который он так создавал, очень активно, энергично.
Это во многом его рук дело, да?
Да, да, и вот даже на их сайте там есть материалы об отце Алексея, там есть его материал, там есть его рисунки, даже очень забавные карикатуры. Даже крестный не избежал быть изображен.
Шаржирован.
Да, был шаржирован.
Спасибо. Все время наше закончилось. Напомним, что Алексей Константинович Светозарский был гостем программы «Светлый вечер», профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории в академии, профессор Сретенской семинарии, один из основателей, учредителей музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Напоминаем, что вы можете нам писать письма про наши программы, в наши программы, для наших программ. info@radiovera.ru.
Под спудом @yandex.ru.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».